Что известно о генерал-лейтенанте Валерии Осапове, о дате и обстоятельствах его гибели?
Первым сообщили о его гибели его, скажем так, сослуживцы, люди, которые служили под его командованием. А затем появилась информация в некотором телеграм-аккаунте Московского управления ГИБДД, и потом уже подтвердила радио, Дурнинское и другие. При этом пост в инстаграме от ГИБДД Московского говорит, что он погиб 23 сентября. Но это единственная публикация, где говорится какая-либо дата смерти генерала. То есть Минобороны, подтверждая смерть генерала, не называла дату смерти. И его сослуживцы тоже в своих постах родных не называли дату смерти генерала. При этом, как мы помним, на днях была информация о гибели в Сирии российского контрактника, сержанта Владимира Тарасюка. Он погиб 16 сентября, и его сестра говорила, что вместе с ним там в засаду попали полковники и генерал, и их там тоже убили. Кто именно были тем полковником и генералом, мы еще не установили, но, возможно, тем самым генералом и был Валерий Осапов. Тогда получается, что он погиб не 23, а 16 сентября. Ну и как мы узнали, он действительно был высокопоставленным военным, он дослужился до генерал-лейтенанта, командовал 5-й армией в России. И пока вот по таким косвенным данным есть информация, что он связан с Сепаратистской республикой, Донецкой Народной Республикой. Информация о том, что он командовал 1-м армейским корпусом, написали вот бывший замминистра обороны ДНР Федор Березин. Об этом также в обтекаемых формулировках написал бывший командующий батальона «Восток» сепаратистов Александр Ходаковский. И я об этом ранее писал главный управление разведки Минобороны Украины, тоже эту информацию подтверждала. Нам пока не удалось прям полностью подтвердить эту информацию, что действительно Валерий Осапов – это тот самый Валерий Примаков. Поскольку хоть Валерий Примаков и упоминался в публикациях информационных изданий сепаратистских республик, тем не менее на фотографии и видео он никогда не попадал. Мы, по крайней мере, не смогли этого найти. Поэтому эта информация еще такая вот не совсем подтверждена, то, что он действительно связан с Сепаратистской республикой.
Если вернуться в Сирию, то мы знаем, где погиб Валерий Осапов и как это произошло.
В публикации управления ГИБДД, официального их аккаунта, говорится, что якобы он погиб в командном пункте недалеко от города Дегразе. В принципе, это согласовывается с обстоятельствами на фронте. То есть, действительно, сейчас идут очень тяжелые бои за Дегразе. Он ведет против боевиков ИГИЛ. Но, конечно, вызывает вопрос, каким образом настолько высокопоставленный военный оказался настолько близко от линии фронта, что для него смог быть стрелять и его убило. Это говорит о том, что там, если бы он ехал где-то по глубоко в колонну машины и попал на фугас, нет, говорит ему, что это бы он попал под обстрел и находился в командном пункте. Это вызывает для нас большие вопросы, как он оказался настолько близко от линии фронта. Других данных о том, что он мог погибнуть там в другом районе Сирии, мы не находили, пока еще только какая-то информация, потому что он погиб около Дейр-эз-Зора.
Что вообще сейчас в общих чертах происходит в районе Дейр-эз-Зора, откуда все чаще в последнее время приходят сообщения о гибели российских военных?
Во-первых, самый важный момент, что там идут бои с ИГИЛ. Бои с ИГИЛ, конечно же, всегда характеризуются тяжелыми боями, большими потерями. Там мы видим много непогибших военных ЧВК «Вагнер», поскольку боевики ИГИЛ часто применяют смертников, и они применяют беспилотники, которые сбрасывают на военных различные минометные снаряды. Ну и плюс за Дейр-эз-Зор идет такая, скажем так, негласная битва между двумя сторонами конфликта. Это Западом, ВПС, курдами и протестными повстанцами, и Россией вместе с Асадом. Идет борьба за то, кто будет контролировать какую часть города Дейр-эз-Зор, какую часть трасс и так далее. Поэтому мы сейчас видим публикации от Минобороны России, что якобы вот американский спецназ, он находится близко от Дейр-эз-Зора и не встречает никакого сопротивления ИГИЛ, якобы. Хотя мы об этом не писали, но мы видим, что по картам, которые публиковала Минобороны России, позиции спецназа США, на самом деле они находятся глубоко в тылу курдов. Но это территория, которая давно находится под контролем курдов. А публикации в Минобороны говорят, что типа якобы это позиции ИГИЛ. То есть это не соответствует действительности. Такая вот борьба за то, кто будет в дальнейшем контролировать Дейр-эз-Зор, она вот тоже классно идет. Это характеризуется тяжелые бои. Возможно, с этим связано то, что каждая сторона стремится как можно быстрее и как можно больше занять территории этого города. Возможно, с этим связано присутствие таких высокопоставленных военных близко от линии фронта.
Руслан, еще одна тема, о которой сейчас много говорят и в западных СМИ тоже в связи с войной в Сирии, это возобновление авиаударов авиации по провинции Идлиб, контролируемой в основном сирийскими повстанцами. Какими данными из открытых источников подтверждается информация об этих бомбардировках и понятно ли, кто их осуществляет?
Мы, во-первых, видим по открытым источникам, что Тахрир Ашам, организация, которая считается террористической, которая в основном контролирует провинцию Идлиб, они начали активное наступление на позиции войск Асада на границе провинции Идлиб, недалеко от города Хама. Очевидно, именно с этим связаны все бомбардировки провинции Идлиб. Возможно, на тех же самых позициях Асада находятся и российские военные советники, как это часто бывает, в том числе поэтому с этим связано усиление бомбардировок. При этом по некоторым бомбардировкам, которые мы видим в том числе на открытых источниках, то есть это видеозаписи очевидцев, местных медийных активистов, которые на видео записывают, как самолеты сбрасывают бомбы и там происходят удары по жилым массивам, мы видим, что некоторые авиаудары наносятся достаточно далеко от линии фронта, там от 30 километров и, наверное, даже больше, где-то по жилым массивам. Но мы видим, что это, в принципе, излюбленная тактика армии Асада, поскольку он часто наносил удары по зеленым пунктам, которые находятся в тылу, в то же время не так далеко от линии фронта. Сделать это обычно для того, чтобы принудить бойцов противника уйти обратно в тыл, чтобы спасать свои семьи, помогать им, принудить их к тому, чтобы они не вели наступательных действий, поскольку в противном случае мы нанесем ударом по вашим семьям и так далее. При этом на видеозаписях, имеющихся в открытом доступе, мы видим в том числе российские самолеты, которые наносят авиагары, бомбардировки по этим городам. И мы видим конкретно самолеты Су-30, Су-25, то есть это модели самолетов, которые в Сирии эксплуатирует только российская армия.
Эти города находятся в так называемой зоне деэскалации?
Да, действительно, они находятся в зоне деэскалации, но при этом в каких-либо инцидентах Министерство обороны в этих городах не сообщает. То есть якобы боев не происходило, а соответственно непонятно, почему российские войска тогда наносят бомбовые удары по этим городам.
Еще Турция на прошедшей неделе устами своего президента Реджепа Эрдогана заявила о возможности ввода войск в те зоны деэскалации на севере Сирии, которые были тоже оговорены в переговорах с участием этой страны. Появление турецких войск теоретическое может оказать какое-то влияние на картину боевых действий в Сирии?
Да, безусловно, оно оказывает очень большое влияние, поскольку Тахрир Ашам уже очень давно, последние несколько месяцев, готовится к тому, что Турция, видимо, ведет свои войска в провинцию Идлиб, и им придется отражаться уже еще и с вот этими силами, которые ведет Турция в провинцию. То есть, соответственно, уже Идлиб станет под вопросом, кто будет его контролировать. То ли это турецкие силы, то ли это повстанцы, в том числе Тахрир Ашам, то ли это режим Асада вместе с Россией. Это будет довольно тяжелая, видимо, битва.
То есть мы видим, что в результате этих всех договоренностей последнего времени бои не утихли, а наоборот возобновились в некой новой конфигурации и будут, очевидно, продолжаться и дальше, да? То есть Россия и США, каждый по отдельности, пытаются быстрее взять Дейр эз-Зор. В Идлибе, опять же, армия Асада при поддержке российской авиации, возможно, в скором времени столкнется еще и с необходимостью как-то контактировать с турецкими войсками. В общем, все это продолжается, и я так понимаю, что будет становиться только сложнее и сложнее картина, да?
Как мы видим, вот эти вот переговоры, договоренные, они происходят только между, скажем так, глобальными игроками. То есть Россия, Запад, США и Турция. Никогда в этих переговорах не участвует вторая сторона, то есть противник. В случае либо это повстанцы и Тахрир Ашам, в случае Дейр-эз-Зора это, собственно, ИГИЛ. И те, и другие никогда, конечно, не пойдут на переговоры, они сами с вами это подзаряют. И несмотря на все переговоры, там, деэскалации и прочее, они все равно будут идти в атаку, бороться там за территорию, которую пытаются контролировать. То есть поэтому, да, действительно, два вот этих очага боев, они будут дальше разрастаться, пока не придут к какому-то логическому завершению.